Рассказ пятый. Случай с клерком из Сити. Мистер Паркер Пайн, откинувшись в своем вертящемся кресле, рассматривал очередного посетителя. Перед ним сидел крепкий и невысокий мужчина лет 45 с грустными, озадаченными и испуганными глазами, которые смотрели на Пайна с выражением заинтересованной безнадежности.
«Я прочитал ваше объявление в газете», — нервно сказал мужчина.
«У вас проблемы, мистер Робертс?»
«Да нет, не совсем так».
«Вы несчастливы?»
«Так бы я тоже не сказал. Мне есть за что благодарить Создателя».
«Как и всем нам», — заметил Пайн. «Но не надо забывать, что когда мы начинаем его благодарить, это плохой знак».
«Я знаю», — с готовностью согласился посетитель.
«Именно так, вы попали прямо в точку, сэр».
«Так расскажите мне о себе», — предложил мистер Паркер.
«Да не так-то много можно рассказать, сэр. Как я уже сказал, мне много за что нужно благодарить Создателя. У меня есть работа, мне удалось скопить немного денег, и у меня хорошие и здоровые дети».
«Так чего же вы хотите?»
«Я не знаю», — мужчина покраснел. «Наверное, все это кажется вам глупым».
«Вовсе нет», — ответил мистер Паркер Пайн. Путем искусно задаваемых вопросов ему удалось разговорить своего посетителя. Он узнал о том, что мистер Робертс работает в известной компании, где медленно, но верно продвигается по служебной лестнице, а также услышал о его свадьбе и о постоянной борьбе за то, чтобы выглядеть не хуже других, дать детям хорошее образование и сделать так, чтобы они были как все, и о том, как он всю жизнь планирует и напрягается, чтобы в конце года отложить хоть несколько фунтов. Короче, это была сага о жизни, посвященной только одному — выживанию.
«Ну, а теперь вы знаете, как это иногда бывает», — признался мистер Робертс. «Жена с двумя детьми уехала к матери. Там дети немного развлекутся, а она немного отдохнет. Для меня там места нет, а поехать куда-то еще мы не можем себе позволить. И вот, сидя в одиночестве и читая газету, я наткнулся на ваше объявление и задумался. Ведь мне уже 48 лет, а не могу ли я... Ведь в мире постоянно что-то случается», — закончил он, и глаза его были полны грусти.
«Вы хотели бы, — предположил мистер Пайн, — со славой прожить хотя бы 10 минут?»
«Знаете, я бы сказал по-другому, но, возможно, вы правы. Выбраться из этой рутины... А потом я буду об этом с благодарностью вспоминать, если только будет о чем».
Посетитель взволнованно посмотрел на хозяина кабинета.
«Но, наверное, ничего сделать нельзя, сэр. Боюсь, что у меня не очень много денег».
«И сколько же вы готовы на это потратить?»
«Думаю, фунтов 5, — сказал мужчина и замолчал, затаив дыхание.
5 фунтов, — повторил мистер Паркер Пайн. «Интересно. Ну что же, может быть, мы и сможем вам помочь. Вы не боитесь опасности?» — внезапно резко спросил он. На щеках мистера Робертса появился румянец.
«Вы сказали опасности, сэр?»
«Нет, совсем нет. Я просто никогда с ними не сталкивался». Мистер Паркер Пайн улыбнулся. «Приходите ко мне завтра, и я скажу вам, что смогу для вас сделать».
«Бон Вояджер» — это мало кому известная гостиница, а ее ресторан посещают только завсегдатаи. Новичков здесь не любят. Именно туда и пришел мистер Паркер Пайн, и его поприветствовали с большим уважением.
«Мистер Боннингтон здесь?» — спросил он.
«Да, сэр, он за своим обычным столиком», — ответил один из официантов.
«Очень хорошо, я присоединюсь к нему». Мистер Боннингтон был мужчиной с военной выправкой и слегка бычьим лицом. Он с радостью поприветствовал своего друга.
«Привет, Паркер. Редко вижу тебя в последнее время. Не ожидал, что ты придешь сюда».
«Как видишь, пришел. Захотелось пообщаться со старым другом».
«Ты меня имеешь в виду?»
«Тебя. Понимаешь, Лукас, я все не могу забыть то, о чем мы говорили с тобой в последний раз».
«Об этом деле Петерфилда? А последние газеты ты читал?»
«Вижу, что нет.
Да в них ничего и не появится до вечера».
«И каковы же последние новости?»
«Ночью они его убили», — сказал мистер Боннингтон, безмятежно поедая салат.
«Боже мой!» — воскликнул мистер Пайн.
«Меня это совсем не удивило», — заметил его друг. «Он всегда был идиотом, этот Петерфилд. Не послушался наших советов, все настаивал на том, чтобы чертежи были у него».
«И они их заполучили?»
«Нет, создается впечатление, что какая-то женщина сообщила ему рецепт приготовления буженины, и этот старый осел, как всегда абсолютно рассеянный, положил рецепт буженины в сейф, а чертежи на кухню».
«Повезло.
Просто рука провидения. Но я так и не знаю, как отвезти их в Женеву. Мейтланд в больнице, Карслейк в Берлине. Сам я уехать не могу, остается только молодой Хупер».
Мужчина посмотрел на своего друга.
«А ты так и не поменял своего мнения о нем?» — поинтересовался мистер Паркер Пайн.
«Абсолютно. Считай, что я все равно, что поймал его. У меня нет никаких доказательств, но я уверен, Паркер, этот парень — мошенник. А мне необходимо, чтобы эти чертежи попали в Женеву. Они нужны Лиге. Впервые в истории изобретения не продадут отдельной стране, а добровольно передадут в распоряжение Лиги. Это самый прекрасный поступок, который когда-либо совершался, и он должен быть доведен до конца. А Хупер — мошенник.
Вот увидишь, в поезде его обязательно отравят. А если он полетит на самолете, то тот приземлится в каком-нибудь очень удобном для Хупера месте. Все так запутано, но я не могу пройти мимо этого». «Все потому, что в организации должна быть железная дисциплина. Именно поэтому я и заговорил с тобой об этом».
«И ты спросил меня, нет ли у меня подходящей кандидатуры?»
«Ну да. Подумал, что, может быть, в твоем бизнесе тебе попадется кто-нибудь подходящий. Какой-нибудь бритер-скандалист. Ведь любого, которого пошлю я, почти наверняка прикончат». А на твоего человека могут не обратить никакого внимания, но у него должны быть железные нервы.
«Кажется, я знаю кое-кого, кто тебе подойдет», — сказал мистер Паркер.
«Спасибо тебе, Господи, что не перевелись еще люди, готовые рискнуть. В таком случае по рукам?»
«По рукам», — согласился мистер Паркер Пайн.
Мистер Паркер Пайн заканчивал инструктаж.
«Это абсолютно понятно. Вы направитесь в Женеву в спальном вагоне первого класса. Из Лондона вы отправитесь в 10:45 через Фолкстон и Булонь, где и сядете на ваш поезд. В Женеве вы окажетесь на следующее утро в 8 часов. Вот адрес, по которому вы должны прибыть. Прошу вас запомнить его наизусть, и я уничтожу эту бумажку. После этого вы должны поселиться вот в этой гостинице и ждать дальнейших указаний. Вот достаточно приличная сумма во французских и швейцарских франках. Вам все понятно?»
«Да, сэр». Глаза мистера Робертса сияли от возбуждения.
«Простите меня, сэр, но будет ли мне позволено узнать о характере груза, который я везу?»
Мистер Пайн покровительственно улыбнулся. «Вы везете шифровку, в которой указано место тайника с драгоценностями короны Российской империи», — проговорил он на полном серьезе. «Как вы понимаете, вас будут разыскивать агенты большевиков, чтобы перехватить шифровку. Если вам вдруг придется рассказывать о себе, то рекомендую сказать, что вы недавно получили наследство и теперь наслаждаетесь жизнью, путешествуя по заграницам».
Мистер Робертс пил кофе и смотрел на Женевское озеро. Он был одновременно и счастлив, и разочарован. Счастлив, потому что впервые в жизни оказался за границей. Более того, он живет в гостинице, в которой никогда бы не поселился по своей воле и может совершенно не задумываться о деньгах. У него комната с ванной, в гостинице прекрасная кухня и ненавязчивое обслуживание. Всем этим мистер Робертс действительно с удовольствием наслаждался. А вот разочарован он был потому, что до сих пор с ним не произошло ничего, чтобы хоть отдаленно было похоже на приключение. Никаких переодетых большевиков или таинственных русских он так и не увидел. Единственным контактом, который у него произошел за все время путешествия, была беседа с французским коми-вояжером, который говорил на безукоризненном английском.
Как Робертсу велели, он спрятал бумаги в своем несессере с туалетными принадлежностями. И никаких сложностей, которые надо было преодолеть, никаких опасностей, которые удалось бы избежать в самый последний момент. Мистер Робертс был действительно разочарован. Именно в этот момент высокий бородатый мужчина пробормотал «пардон» и устроился за столиком напротив Робертса. «Простите меня», — сказал мужчина, — «но мне кажется, что вы знаете одного моего знакомого с инициалами П.П.» Мистер Робертс приятно удивился. «Ну, наконец-то появился этот таинственный русский!»
«Вы правы», — отозвался он.
«Тогда, полагаю, мы поймем друг друга», — сказал незнакомец. Робертс пристально осмотрел его. Вот это больше походило на настоящую жизнь. Мужчина около 40 лет явно был иностранцем. Он носил монокль, а петлицу его пиджака украшала цветная ленточка. «Вы прекрасно справились со своим заданием», — похвалил этот человек мистера Робертса. «Готовы продолжать?»
«Да, ну, конечно, да».
«Очень хорошо. Вам надо купить билет на завтра на поезд Женева-Париж. Билет должен быть в спальный вагон на полку номер 9».
«А если она уже будет занята?»
«Не будет. Об этом позаботятся. Во время путешествия к вам подойдут и скажут: «Простите, месье, это не вас я недавно видел в Грассе». На это вы ответите: «Да, я был там в прошлом месяце». Тогда ваш попутчик скажет: «А вы что, интересуетесь запахами?» А вы ответите: «Да, я произвожу синтетическое масло жасмина». После этого вы поступаете в полное распоряжение заговорившего с вами человека. «Кстати, вы вооружены?»
«Нет», — заикаясь, ответил мистер Робертс. «Нет, я никогда не думал... То есть...»
«Это мы сейчас исправим», — сказал незнакомец. Он оглянулся вокруг и убедился, что за ними никто не наблюдает, после чего вложил в руку собеседника что-то блестящее и довольно тяжелое. «Оружие небольшое, но достаточно эффективное», — улыбнулся незнакомец. Мистер Робертс, который в жизни не стрелял из револьвера, осторожно опустил оружие в карман. Ему было не по себе от мысли, что в любую минуту может раздаться выстрел. Они еще раз повторили пароль, после чего новый знакомый Робертса встал. «Желаю вам удачи», — произнес он. «Пусть все пройдет благополучно. Вы, мистер Робертс, очень смелый человек».
«Неужели это действительно так?» — подумал путешественник, когда этот мужчина ушел. «Уверен, что мне совсем не хочется умирать. Ничего хорошего в этом нет».
По его спине пробежали мурашки приятного волнения, вслед за которыми последовали мурашки волнения совсем неприятного. Мистер Робертс прошел в свой номер и осмотрел револьвер. Он так и не понял, как работает это оружие, поэтому надеялся, что ему не придется им воспользоваться. После этого он отправился покупать билет. Поезд отправлялся из Женевы в 9:30. Робертс прибыл на станцию заранее. Проводник спального вагона взял его билет и паспорт и отошел в сторону, пока его помощник укладывал чемодан Робертса на багажную полку. На ней уже лежал чей-то багаж. Чемодан свиной кожи и небольшой саквояж.
«Девятая полка — это внизу», — сказал проводник.
Повернувшись, чтобы выйти из купе, Робертс столкнулся с крупным мужчиной, который как раз входил в него. Оба они отступили в сторону и извинились. Робертс по-английски, а незнакомец по-французски. Этот человек был крупным, тучным мужчиной с гладко выбритой головой и в очках с толстыми стеклами, сквозь которые его глаза с подозрением изучали окружающих. «Малоприятный тип», — сказал сам себе мистер Робертс. Что-то смутно знакомое было в его попутчике. Неужели он должен был купить себе билет на девятую полку для того, чтобы следить за этим человеком? Все может быть. Робертс вышел в коридор. До отправления поезда оставалось еще 10 минут, и он решил прогуляться по платформе. Пройдя половину вагона, путешественник был вынужден прижаться спиной к стене, чтобы пропустить молодую леди. Она только что вошла в вагон, и перед ней шел проводник с ее билетом в руке. Проходя мимо Робертса, девушка уронила сумочку. Англичанин наклонился, поднял сумочку и вернул ее хозяйке.
«Благодарю вас, месье», — сказала она по-английски, но акцент у нее был иностранный.
Говорила она глубоким низким голосом, полным очарования. Уже почти пройдя мимо, леди задержалась и негромко спросила:
«Простите, месье, но не вас ли я видел недавно в Грассе?» От восторга сердце Робертса бешено заколотилось. Он должен был отдать себя в полное распоряжение этого очаровательного существа, потому что эта юная дама действительно была очаровательна, в этом не было никаких сомнений. Одета она была в дорожное меховое пальто и модную шляпку. Волосы у нее были темными, а губы — алыми.
«Да, я был там в прошлом месяце», — произнес Робертс правильный отзыв.
«Вы интересуетесь запахами?»
«Я выпускаю синтетическое масло жасмина».
Девушка наклонила голову и прошла мимо, чуть слышно прошептав. «В коридоре, сразу же после отправления».
Следующие 10 минут показались Робертсу целой вечностью. Наконец поезд тронулся, и клерк медленно пошел по коридору.
Леди в меховом пальто пыталась открыть окно, и Робертс немедленно поспешил к ней на помощь.
«Благодарю вас, месье. Немного свежего воздуха перед тем, как нас заставят все здесь закупорить», — громко сказала она, а затем произнесла мягким тихим голосом.
«После границы, когда ваш попутчик заснет, но ни в коем случае не раньше, пройдите в туалетную комнату, а через нее в соседнее купе. Понятно?»
«Понятно». Мистер Робертс опустил окно и сказал чуть громче. «Так, хорошо, мадам.
Благодарю вас».
Затем Робертс удалился в свое купе. Его попутчик уже лежал, вытянувшись на верхней полке. Его подготовка ко сну была очень простой. Он лишь снял пальто и ботинки. Мистер Робертс стал обдумывать свой собственный костюм. Естественно, если он идет в купе к даме, то не может пойти туда раздетым. Он нашел пару тапочек, снял ботинки и прилег, выключив свет. Через несколько минут человек на верхней полке захрапел. Вскоре после 10 часов вечера они достигли границы. Дверь распахнулась, и раздался сакраментальный вопрос, будут ли господа что-то декларировать. Потом дверь снова закрылась, и поезд отошел от станции Бельгард. Мужчина на верхней полке опять захрапел. Робертс подождал еще 20 минут, а затем встал и открыл дверь в туалетную комнату. Войдя, он тут же запер свою дверь и посмотрел на дверь в противоположной стене. Она была не заперта. Робертс заколебался. Надо ли в такой ситуации стучать? Скорее всего, это будет выглядеть абсурдно, но он не мог заставить себя войти без стука. Наконец, путешественник пошел на компромисс и стал потихоньку, сантиметр за сантиметром, открывать дверь. Он даже позволил себе слегка покашлять. Остальное произошло мгновенно. Дверь распахнулась, его схватили за руку и буквально втащили в купе, после чего пассажирка быстро заперла дверь. У Робертса перехватило дыхание. Он никогда не думал, что женщина может быть так прекрасна. На ней был надет длинный воздушный халат из кремового шифона и кружев. Тяжело дыша, она облокотилась на дверь, ведущую в коридор. Мистер Робертс часто читал о прекрасных животных, загнанных в угол. И вот теперь, впервые в жизни, он видел, как это выглядит воочию.
Это было потрясающе. «Спасибо тебе, Господи!» — прошептала девушка.
Роберт заметил, что она еще очень молода и так хороша, что казалась ему существом с другой планеты. Вот, наконец, и романтический эпизод, в котором он принимает самое активное участие.
Пассажирка заговорила низким голосом и очень быстро. У нее был очень хороший английский, но впечатление было такое, словно она говорит на иностранном языке. «Я так рада, что вы пришли», — произнесла она. «Я ужасно испугана. На поезде Василевич. Вы понимаете, что это значит?»
Робертс не понимал абсолютно ничего, но он все-таки утвердительно кивнул.
«Я была уверена, что мне удалось сбросить хвост», — продолжала красавица, «но, к сожалению, ошиблась. Что будем делать? Василевич находится в соседнем купе. Что бы ни случилось, драгоценности не должны достаться ему».
«Он вас не убьет, и драгоценности ему не достанутся», — твердо произнес Робертс.
«Тогда что мне с ними делать?»
«Дверь заперта», — заметил путешественник, взглянув на замок.
«Что такое запертая дверь для Василевича?» — засмеялась девушка. Мистеру Робертсу все больше и больше казалось, что он находится в самом центре событий, описываемых в одном из его любимых романов. «У вас только один выход», — решил он. «Отдайте их мне».
«Они стоят почти 250 000 000». В голосе женщины звучало сомнение.
«Вы можете мне доверять?» Кровь бросилась в лицо Робертса.
«Да,
я поверю вам», — сказала красавица, поколебавшись еще несколько мгновений. А затем она сделала быстрое движение рукой и через секунду протянула ему пару скатанных тонких чулок.
«Возьмите их, мой друг», — сказала она потрясенному Робертсу.
Он взял чулки и все понял. Вместо того, чтобы ничего не весить, чулки оказались неожиданно тяжелыми.
«Отнесите их в ваше купе», — сказала девушка. «Вы сможете вернуть их мне утром, если я буду еще жива к тому времени».
«Послушайте», — закашлялся мистер Робертс, — «насчет вас...» — он замолчал.
«Я буду вас охранять».
Он весь покраснел, стараясь, чтобы все выглядело пристойно. «То есть, конечно, не здесь, я буду там». И мужчина указал на дверь туалетной комнаты.
«Если вы хотите остаться здесь...»
Его сообщница подняла глаза на свободную верхнюю полку.
«Нет-нет», — запротестовал Робертс, покраснев до корней волос. «Я буду там. Если я вам понадоблюсь, то вы меня позовете».
«Благодарю вас, мой друг», — мягко сказала женщина. Она улеглась на свои нижние полки, натянула на себя одеяло и благодарно улыбнулась Робертсу. Тот вышел в туалетную комнату. Внезапно, прошло уже не менее 2 часов, ему показалось, что он услышал какой-то звук. Он прислушался. Тишина. И все-таки путешественник был уверен, что из соседнего купе до него донесся какой-то звук. Если представить себе... Просто представить... Робертс осторожно приоткрыл дверь. В купе ничего не изменилось. Его освещала крохотная голубая лампочка под потолком. Он постоял несколько мгновений, ожидая, пока глаза не привыкнут к полумраку. Девушки не было. Он включил весь свет. Купе было пустым. Неожиданно он чихнул, почувствовав странный запах. Это был сладковатый, нездоровый запах хлороформа. Робертс вышел из купе, теперь он заметил, что оно не заперто, в коридор и осмотрелся. Коридор был пуст. Взгляд мужчины перешел на дверь соседнего купе. Девушка говорила, что в соседнем купе находится Василевич. Мистер Робертс осторожно попробовал ручку купе. Дверь была заперта изнутри. Что же делать? Потребовать, чтобы его впустили? Но Василевич откажется. Девушки, в конце концов, может там и не быть. А если она и там, то поблагодарит ли она его за то, что он привлек к этому делу всеобщее внимание? Робертс уже понял, что секретность была основным козырем в этой игре. Взволнованный невысокий мужчина медленно шел по коридору. Он остановился возле последнего купе. Дверь в него была открыта, а проводник спал на нижней полке. Над ним на крючке висела его коричневая форменная шинель и фуражка с козырьком. Робертс мгновенно решил, что ему делать. Уже через минуту он шел по коридору, одетый в шинель и фуражку. Подойдя к двери купе, собрал все свое мужество и требовательно постучал. Когда ему никто не ответил, путешественник постучал еще раз. «Месье!» — позвал он, пытаясь произнести это с французским акцентом. Дверь приоткрылась, и из нее высунулась голова. Это явно была голова иностранца, гладко выбритый череп с черными усами. Лицо было злым и недовольным.
«Qu'est-ce qu'il y a?» — резко спросил этот мужчина. «В чем дело?»
«Votre passeport, monsieur».
«Ваш паспорт, месье». Робертс поклонился и отступил в сторону. Мужчина заколебался, затем вышел в коридор. Именно на это и рассчитывал фальшивый проводник. Если девушка в купе, то ее тюремщику не захочется, чтобы он туда заходил. Робертс действовал с быстротой молнии. Он со всей силы оттолкнул иностранца в сторону. Тот этого совершенно не ожидал, да еще и покачивание вагона помогло, а сам запрыгнул в купе, захлопнув дверь и запер ее. В углу полки с кляпом во рту лежала девушка, ее руки были связаны у нее за спиной. Мистер Робертс быстро освободил ее, и она прижалась к нему со вздохом облегчения.
«Я чувствую себя такой слабой и больной», — прошептала она. «Думаю, что это все хлороформ. Они у него?»
«Нет!» — Робертс похлопал себя по карману.
«И что же мы будем теперь делать?»
Девушка выпрямилась. Было видно, что сознание возвращается к ней. Она осмотрела костюм своего освободителя.
«Как умно с вашей стороны! Ведь это надо же придумать такое! Он сказал, что убьет меня, если я не скажу ему, где драгоценности. Я так испугалась, а потом появились вы!»
Неожиданно она рассмеялась.
«Мы его перехитрили. Сейчас он уже ни на что не решится. Теперь он даже не сможет войти в свое собственное купе. Нам надо переждать здесь до утра. Вполне возможно, что он сойдет в Дижоне. Мы прибудем туда минут через 30.
он обязательно позвонит в Париж, и там они снова сядут нам на хвост. А пока вам надо избавиться от этой формы. Выбросьте ее в окно, а иначе у вас могут быть неприятности».
Робертс повиновался. «Нам нельзя спать», — решила его сообщница. «Будем на стороже до самого утра».
Это было странное и захватывающее ночное бдение. В 6 часов утра мистер Робертс осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. В коридоре было пусто. Девушка быстро перешла в свое купе, и он последовал за ней. Было ясно, что купе тщательно обыскали. Через туалетную комнату Робертс прошел в собственное купе. Его попутчик продолжал храпеть на верхней полке. В 7 часов утра они прибыли в Париж. Проводник жаловался на пропажу своей формы. Он еще не знал об исчезновении одного из пассажиров. А потом началась эта невероятная погоня. Робертс и его сообщница пересекали Париж, меняя одно такси за другим. Они входили в гостиницы и рестораны через одни двери и выходили через другие. В конце концов, девушка подала сигнал.
«Я уверена, что мы, наконец, оторвались от них», — сказала она. «Хвост обрублен».
Они позавтракали и отправились в аэропорт Ле-Бурже, а через 3 часа приземлились в Крайдене. Это был первый в жизни полет Робертса. В аэропорту их ожидал высокий мужчина, чем-то неуловимо напоминавший контакт мистера Робертса в Женеве. Он поприветствовал девушку с особым уважением.
«Машина ждет вас, мадам», — торжественно произнес он.
«Этот джентльмен поедет с нами, Поль», — сказала красавица, а потом представила мужчину Робертсу. «Граф Поль Степани». Машина оказалась громадным лимузином. Ехали они около часа, пока не добрались до территории загородной усадьбы и не подъехали к дверям впечатляющего дома. Мистера Робертса отвели в комнату, которая была обставлена как кабинет. Здесь он передал хозяину бесценную пару чулок. На какое-то время его оставили в одиночестве, а потом в кабинет вернулся граф Степани. «Мистер Робертс», — сказал он, — «примите нашу глубочайшую благодарность. Вы проявили себя как храбрый и изобретательный человек». Поль достал футляр из красного софьяна. «Позвольте мне наградить вас орденом святого Станислава 10-й степени с лавровым венком».
Как во сне Робертс открыл футляр и посмотрел на орден, украшенный драгоценными камнями, а старый граф продолжил.
«А теперь, перед тем, как вы уедете, вас хотела бы поблагодарить сама великая княгиня Ольга».
Робертса привели в большую гостиную, где его ждала прекрасная попутчица, великолепная в своих развивающихся одеждах. Она сделала царственный жест, и граф оставил их одних. «Я обязана вам жизнью, мистер Робертс», — сказала великая княгиня.
Она протянула руку, и Робертс почтительно поцеловал ее. Неожиданно девушка совсем близко наклонилась к нему.
«Вы храбрый человек», — сказала она.
Их губы встретились, и мистера Робертса окружило облако терпкого восточного аромата. Всего мгновение эта восхитительная дама находилась в его объятиях.
«Машина доставит вас, куда вам будет угодно»,
— услышал он, как во сне. Часом позже машина вернулась за великой княгиней Ольгой. Она вышла из дома вместе с седовласым мужчиной. Было жарко, и он уже отклеил свою бороду. Великая княгиня вышла из машины в Стритхэме. Когда она вошла в дом, на нее посмотрела старушка, сидевшая за чайным столиком. «Мэгги, дорогая, а вот и ты!» В экспрессе Женева-Париж эта девушка была великой княгиней Ольгой. В офисе мистера Паркера Пайна ее звали Мадлен де Сара, а в доме в Стритхэме она оставалась Мэгги Сайерс, 4-й дочерью в достойной и работящей семье. Вот как низко могут иногда пасть сильные мира сего.
Через несколько дней мистер Паркер Пайн обедал со своим другом.
«Прими мои поздравления», — сказал тот. «Твой человек доставил документы без сучка, без задоринки. Банда Тармали, наверное, сходит с ума от одной мысли, что чертежи этой пушки уже в лиге. А ты сказал своему человеку, что он везет?»
«Нет. Я подумал, что лучше будет несколько приукрасить ситуацию», — ответил Паркер.
«Очень предусмотрительно с твоей стороны.
Правда, это было не приукрашивание в полном смысле этого слова. Я просто хотел, чтобы он почувствовал себя счастливым. Мне показалось, что вариант с револьвером может показаться ему несколько скучноватым, а мне хотелось, чтобы он пережил какие-то приключения».
скучноватым?» Мистер Боннингтон взглянул на своего друга. «Поверь моему слову, эти подонки убили бы его, не моргнув глазом».
«Понимаю», — мягко сказал мистер Пайн. «Но мне не хотелось, чтобы его убили».
«Послушай, Паркер, а твой бизнес приносит тебе хорошие деньги?» — поинтересовался Боннингтон.
«Иногда приходится работать себе в убыток», — ответил его друг. «Но это только в том случае, если случай того стоит».
Трое сердитых джентльменов ругались в Париже.
«Этот проклятый Хупер!» — сказал один из них. «Он нас подвел!»
«Никто из офиса не прикасался к этим чертежам», — сказал второй. «Но я точно знаю, что увезли их в среду. Это значит, что все дело завалили именно вы».
«Я ничего не заваливал», — угрюмо произнес третий. «На поезде не было ни одного англичанина, за исключением какого-то мелкого клерка. Он никогда ничего не слышал ни о Петерфилде, ни о пушке. Я это точно знаю, потому что проверил его. Петерфилд и пушка ничего для него не значили». Тут он рассмеялся. «Кажется, он был зациклен на каких-то большевиках».
Мистер Робертс сидел перед камином, в котором горел газ. На коленях у него лежало письмо от мистера Паркера Пайна, к которому был приложен чек на 50 фунтов, от людей, которые восхищены тем, как было выполнено одно небольшое поручение. Рядом с письмом на подлокотнике кресла лежала библиотечная книга. Мистер Робертс открыл ее наугад и прочитал. «Она прижалась к двери, как прекрасное животное, загнанное в угол». Что ж, теперь он знает, как это выглядит. Он стал читать следующее предложение. Он чихнул. Сладковатый нездоровый запах хлороформа ударил ему в нос. И это он тоже проходил. Он сжал ее в объятиях и почувствовал ответное дрожание алых губ. Мистер Робертс вздохнул. Так это был не сон. Все это случилось с ним в действительности. Поездка в Женеву была довольно скучной, но вот возвращение домой, оно ему понравилось. Хотя он и рад был снова оказаться дома. Робертс инстинктивно чувствовал, что прожить всю жизнь на такой скорости просто невозможно. Даже великая княгиня Ольга, несмотря на ее последний поцелуй, становилась уже частью какого-то сна. Завтра возвращается Мэри с детьми. Мистер Робертс счастливо улыбнулся. «У нас были такие прекрасные каникулы. Мне так тяжело было думать о том, как ты справляешься здесь, в полном одиночестве, мой дорогой», — скажет жена.
«Да все в порядке, милая. Мне тут пришлось отъехать в Женеву по делам фирмы. Небольшие деликатные переговоры. И смотри, чем меня наградили», — ответит он ей и покажет чек на 50 фунтов.
Мистер Робертс также вспомнил об ордене святого Станислава 10-й степени с лавровым венком, пока он его спрятал. Но вдруг орден попадется на глаза Мэри. Ей будет сложно объяснить, откуда он взялся. Хотя вот что, он скажет жене, что приобрел его за границей как сувенир. Мистер Робертс открыл книгу и вернулся к чтению. Грустное выражение полностью исчезло с его лица. Он ведь тоже принадлежал к компании людей, с которыми что-то происходит.